Продолжая наше собрание, хочу вас так порадовать с одной хорошей вестью. У нас не часто бывают гости, потому мы всегда рады их видеть. И сегодня у нас наш брат, пастор Швенчиля, церковь, за которую, одна из церквей, вот, за которую мы постоянно молимся. Это Бог свидетель. На самом деле, мне никогда не дают забыть, что если я забываю вас помолиться, то мне напомнят. Обязательно всегда. Хорошо, потому мы тем более рады будем его сегодня увидеть. Он поделится словом, пожалуйста.
Одна женщина в нашей церкви свято верит, что есть три истинные церкви в Литве. Ваша, наша и там, где пастор Анатолий. Вообще, когда я ее позвал в нашу церковь, она говорит: приду, только скажи время, когда у вас служение начинается. И мне все так говорят: мы 100% придем, только скажи время. Как будто весь город не знает нашего времени, но это как бы такая отговорка. Но она пришла, и очень интересная женщина, проводит такие поэтические вечера. Короче, Господь через нее действует. Кто мы все такие, что нас избирает и любит Господь? Ничего из себя не представляем, как тот Израиль. Господь говорит: вы не отличались от других народов. Но вы начали отличаться. Когда? Когда в ваше сердце вошел Дух Божий, и когда Господь начал говорить с нашими душами. Проводит поэтические вечера, но такая искренняя. И однажды я рассказал детский стишок на служении. Учила меня бабушка: живем под одним небушком, швырнули в тебя камушком, ответь на это хлебушком. Она так расстроилась, подходит после служения: ну неужели я должна моим соседям, он прямо так, они меня камушком, а я им хлебушком. Сначала мы успокоили ее и сказали: ничего не надо, все хорошо, никто никому ничего не должен. Конечно же, творить добро. И тема проповеди сложно было обозначить. Всегда радуйтесь, Павел пишет. Постоянно молитесь, за все благодарите. Я понимаю, что такое настроение. Сегодня, вчера вечером помолился, говорю: Господь, дай мне сон. А со стороны сосед пьяный оттуда. И как наша стенка держалась, я до сих пор не понимаю. Потом начала падать мебель там. И дети кричали, потом жена кричала, потом он опять кричал, потом час ночи та же песня. И как говорят на Украине: что спав, что музыку слухал. А проповедь утром — всегда радуйтесь. Что делать? Повиноваться Господу. Чувство – это чувство. Но радость, которая приходит от Бога, она немножко другая. Господь дает радость от Духа. Жертвовать даже в страданиях, в испытаниях. Когда-то Павел в тюрьму попал, и сила, и 12 часов ночи, кандалы, цепи, всякое прочее, обстоятельства сжимают, как тиски. И он говорит другу своему: давай споем псалом, брату. И они начали петь псалом, и открывалась темница. Один раз у меня Библию украли, такую хорошую, только купил. Когда украли, на служении сказал: больше читать не буду. Но потом подумал: я же пастор, надо читать. Но все равно, когда украли, я расстроился. И думаешь: расстроился. Но что делать? И он расстроился за то, что Ниневию Господь не стер с лица земли. Вот таким мы бываем. И я закипел. Кипел недолго, но кипел. И проходит несколько месяцев. Приходит одна девушка на служение, 17-18 лет. Говорит: пастор, хочу покаяться, я вашу Библию украл. Хотел сказать: отдай обратно. А потом думаю: это несерьезно. Она говорит: я ее читала. Я после этого статью написал. Даже краденое священное писание, оно работает. Короче, читала Библию, пришла в церковь. Она говорит: я еще без вашего разрешения почитала моему другу. Они сейчас вместе поженились. Отличная парочка, двое детей. И друг ее уверовал, и маме почитала, и мама уверовала. И потом в нашей церкви мы их все крестили. И потом, конечно, я кричал: аллилуйя, жив Господь. А вопрос то, почему не раньше? В Писании написано, всегда радуйтесь. С вами что плохо, радуйтесь, прославьте Господа. Потому что мы никогда не знаем, чем это все оборачивается. Потом я уже думал, пусть бы у меня всю квартиру ограбили, лишь бы потом все эти люди с вещами вернулись в церковь и обратились к Господу. Когда сынок мой был маленький, сейчас буду говорить о малых наших детях, у меня какая-то ностальгия. Вспоминаю, как они были маленькие, сейчас на голову выше, думаю, какая-то здесь несправедливость. Но пока он был маленький, я его постоянно хотел так сильно обнять и так сильно обнимал, пусть что любил, как говорила Ира, дочка наша, и он аж заплачет. И я потом говорю, Илюша, извини, я не хотел. А он поворачивается на меня как бы пророчески. Ты хотел. О, но, думаю, детские глаза, покаяние, оно происходит сразу на месте. И потом я говорю, Илюша, ладно, я хотел. Извини, прости, пожалуйста. А он говорит, сейчас поздно, надо было раньше. А он думает, все так, как и есть. Если всегда радуйтесь, один пастор открывает Библию, Священное Писание написано, всегда радуйтесь. Он говорит, подождите, я чего-то не понял. Иногда я радуюсь. Иногда я радуюсь. Но так, чтобы всегда. Господь говорит всегда. Лена самая счастливая женщина в мире. Всегда улыбается. Когда она была во втором классе, приводила в замешательство одного фотографа коммунистического, который приходил фотографировать весь их класс. Как только дело доходит до Лены, она сядет на стульчик. И улыбочка. Весь свет сияет. А он говорит, закрой рот. Улыбка должна быть коммунистическая. Все должно быть по-другому. И она все равно улыбалась. И он говорит, уходи, следующая очередь. И так проходили очереди. Потом снова Елена Викторовна. Потом снова она улыбалась. И потом он уже и сам не мог рот закрыть. Господь говорит, всегда радуйтесь. Один раз я в Вильнюсе был немножко уставший. Зашел. Вагон. Сел. Одно я как бы заметил. Отпечаталось у меня в памяти, но просто отпечаталось и все. Мимолетное чувство. Думаю, что вагон такой веселый? И облокотился на стекло и заснул. Поезд чух-чух-чух. Будет меня зеленая в фуражках. И спрашивают, где твой паспорт? Тогда я понял, почему был вагон веселый. Поезд шел на Белоруссию. Мне потом уже сказали, чем ближе к югу, тем веселее. А в Америке происходит та же самая история. Южные баптисты не дружат с северными. Южные говорят, нас больше Духа Святого, но солнца больше. А северные обижаются, у них не такое сильное пробуждение. Все это чувство, чувство, радость. Радость. Приезжал к нам американец в солнечной Калифорнии, звать его Кевин. И он говорит, я не могу одного дела понять. Как в Литве можно сохранить веру и радость? Говорит, я понимаю Калифорнию, я понимаю, там написано «всегда радуйтесь», постоянно приподнятое настроение, все так хорошо. Знаете, настроение настроение, душу нашу настраивать, а все-таки Павел это послание и этот совет дает прям тюремное послание. Вот уж не место совершенно для радости. Господь хочет, чтобы наш дух был всегда бодрый. Даже, как иногда написано, дух бодр, а плоть немощна. Болезни. Прославить за все Господа. Один браток, ему было 17 лет. Ну, совсем молодой парень. Думаешь, какая у тебя перспектива? Сегодня молодые люди получают образование, а потом думают, а что делать? И с этим дипломом, и вообще что делать? А этот парень шел в припрыжку на служение, потому что приехал он в этот город, и там он знал, что будет проповедовать Ульф Экман. Ночевал у одной семьи, а все те люди, которые двигаются к храму, они такие непосредственные, нету такой никакой особой радости и ничего особенного. А он к ним подбегает, но ему 16 лет, такая немножко наивный. Говорит, ну что вы не радуетесь, ну вы что не знаете, ну сегодня Ульф Экман приезжает, а он же больше, лучше всех прыгает и выше всех, ну всякое прочее. Как бы радость и говорит, такое ожидание. И говорит, я чуть-чуть не понял, говорю, все какие-то немножко пасмурные. Ну почему пришел? Давид говорит, порадовало сердце мое, когда мне сказали, что? Пошли в Дом Божий. Там есть радость. Входите в его врата со словословием. И радостью, весельем, настоящими такими добрыми чувствами, не мимолетными. Такой радостью, которая приходит от Бога. И этот 16-летний парнишка пришел, говорит, и Ульф Экман проповедовал, все было хорошо. И в конце он за него помолился и пророчески сказал какие-то вещи. Короче, он фактически он пророчил его всю его будущую жизнь и его будущее служение. И теперь этот 16-летний, он очень успешный пастор, у него уже серые волосы, но все равно фантастическое служение, все слава Богу. Секрет в чем? Настройка сердца. Вот он шел для того, чтобы что-то получить. Вокруг смурняк и тучи, какие-то все люди чуть-чуть не очень веселые, может потому что он был слишком... Нет, сердце настроенное и приготовленное чего-то получить от Господа он получил. А потом, когда он уже стал молодежным лидером и проповедником, в Норвегии он проводил конференцию 11 февраля. Зима была мрачная, и служений в тот день было несколько. И когда ему еще попросили в этот же самый день проповедовать на молодежном служении, где 300-400 человек собрались, но ночью, и там будет еще всеношная молитва, тогда он понял, что он приехал. Уже три служения прошло. Говорит, усталость дико, вышел на кафедру, шатался. Он говорит, я понял, во мне не существует больше ничего, никакой ни радости, ни эмоций. Все кончилось. Один секрет был. И секрет и оставался. Секрет, который он поймет потом. И все-таки всегда радуйтесь. Короче, радость свою он возбудить не смог. Еле там до утра проповедовал, еле помолились. Когда уже кто-то еще там просил, помолитесь за меня, пожалуйста, говорит, его руки, говорит, мои руки, когда упали на того человека, я подумал, и тот человек сейчас упадет, эти люди, которые вышли помолиться, и я вместе с ними, и в конце служения, знаете, как эта самокритика начала так сильно работать, и он говорит, проповедовать больше в жизни никогда не буду. Сейчас закончится служение, пойду у пастора попрошу прощения за то, что я расколол церковь своей, ну, такой... пассивной проповедью. Хорошо, что Господь нашу жизнь обновляет подобно орлу. Проспался, там на следующий день опять все будет нормально, буду проповедовать, буду служить Господу. Не просил у пастора прощения. Проходит 10 лет, но говорит, но эту службу он запомнил как самый черный день. 10 лет спустя подходят к нему две женщины и говорят, а вы такой-то пастор, да? А помните, вы в Норвегии проводили конференцию? И он понял, что сейчас что-то будет. Он этот черный день в своей жизни, он никак не мог ни выбросить, ни простить себя за этот вечер. А, да, да. А еще служение было, да. И говорит, всеночная молитва, да. И под утро мы вдвоем вышли с сестрой, и вы за нас помолились. Да. И она ему рассказала свою историю. Говорит, мы с сестрой. Говорит, что с нами вытворял отец пьяный? Что было в нашей семье? Это один Господь только знал. Говорит, с каким мы сердцем добрались на это служение? Как все происходило и как все было? Говорит, мы не знаем. Но когда мы с сестрой поклялись, никогда, никогда, никогда никакой семьи, никакого замужества, ничего, что связано ни с семьей, ни с детьми, ни с мужьями, ничего. И говорит, и эта рана длилась долгие годы, и она не заживала. Но говорит, когда вы за нас помолились под утро, у нас что-то как будто воскресло. И у меня, и у моей сестры появилась мечта молиться о восстановлении. Потому что эта мечта родилась вон там, почти в преисподней. Там, где было все плохо, все были уставшие, там, где не было никакой настройки сердца, о радости там вообще не шла речь. Кто там был? Как все происходит? Как так бывает, что заболел, прослав Господа за это дело, попал в стесненные обстоятельства, поблагодари его? Как это так все происходит иногда? А вот как. В Библии говорится, богатого оставляет Бог ни с чем. А какой Бог нужен богатому человеку, так? по книге Откровения. Ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Зачем тебе Господь? Так вот, богатого он и оставляет ни с чем, а бедного насыщает благами своими. Эти две бедные души с разбитым сердцем и с открытым сосудом, они пришли для того, чтобы помолиться Господу. Бедные и измученные душой и сердцем Господь насытил благами. И вот не нужно говорить там, а, четверг там какое-то молитва, а, оно было такое. Никогда не знаем, что оно было. Может быть, человек жаждущей душой пришел на это место, и он получил это благо и все эти богатства. Поэтому, когда ж нам радоваться, иногда, или по Писанию всегда, Павел пишет, всегда радуйтесь. Понятно, что радость можно потерять. Одному парню было 15, и как сегодня компьютерный век, он заигрался немножко. И как-то он не немножко заигрался, а много заигрался. И когда всю радость, это как бензин в баке, она кончается. И эта радость сменила каким-то испугом. Парень получил такое депрессивное состояние, пришел в чувство ужаса, боялся выйти даже в подъезд. А что дальше делать? Вот радость закончилась, пришла какая-то муть и грусть. Ему посоветовали, пойди в церковь, за тебя помолятся. Пошел, правда. Пошел, пока молились, было хорошо. Пришел домой, клац на Enter, и опять все плохо. Что было делать? Один рыбак сделал интересную лодку. На одном весле написал «молись», а на другом весле написал «трудись». Так если только молиться, а ничего не делать, и акт послушания в нашей жизни отсутствует, тогда Священное Писание не работает. Пошел он снова в церковь, и снова за него помолились, и снова ему стало хорошо. Пришел домой. На Enter он уже не нажимал, а берет эти кабеля и с мясом, и со всем чем, и с интернетом выдернул. И радость осталась. Исцелился полностью. Все хорошо и все нормально. Так как же нам быть с нашей радостью? Как удерживать нам те благословения, которые дарует Господь? Правда, бывает трудно. Но что-то нужно сделать, и Господь нам может помочь. Историю Ника Круза вы все знаете. Этот маленький мальчишка, как над ним мать издевалась. Какой ужас там происходил. Сколько крови, сколько смерти, сколько всего, сколько колдовства этого всего посвящения другим силам. А потом мама умирает, пишет, Ники, приедь, я умираю. А он не хочет ехать. Он уже евангелист, он проповедник, он благовестник. Он не может простить. Он не может забыть всю эту черную картину. Его пастор уговаривает, Ники, поедь. Я за тебя заплачу там билет, дорогу, все самое, с Америки в Мексику. Поедь. Поедь, это нужно сделать. Не могу, не хочу. Я не могу войти в этот дом, где эти ведьмы и все это колдовство процветало и по сей день. Оно там живо. Пастор говорит, шагни вперед, поезжай. Он говорит, я поехал. Атмосфера мрака и ужаса. И говорит, мне все вспомнилось. Все по новой всплыло. Но он вошел в этот дом. До подробностей не рассказываю, как там оно все было. Мать лежит, говорит, никакого движения, только открытые глаза. И еле она может протянуть к нему свою руку. Она его взяла за штанину и говорит, Ники, молись. Он не хотел ехать. У меня еще там 15 братьев похоронят. Я зачем здесь я? При чем здесь я? Нет, нужно. Он рухнул на колени с ней, помолился вместе, поплакали. И Господь ей дал еще 25 лет жизни плюс. 25 лет жизни, теперь уже прославление и моление Господу. Радость пришла от Бога. Сын пастора, о котором я уже говорил, приходит домой довольный, улыбка до ушей, радость совершенная. Папа спрашивает, Ну, это сын пастора. Вообще, как должен и приходить сын пастора? Все правильно, да? Наш Миша, когда ходил в школу, директор нам потом говорил, говорит, слушай, я удивляюсь. Говорит, первый раз в жизни такого ребенка вижу. Я спрашиваю, какого? Я уже приготовился получать. Она говорит, он постоянно поет. Постоянно в душе у него песня. Ну и хорошо, пусть будет жизнь эта песня и прославление нашего Господа. А тут мальчик пришел довольный, счастливый. Улыбочка. Папа спрашивает, ну что получил, сынок? Надежда какая? Раз улыбается, значит, хорошая оценка, правильно? А, 2 балла. О, ну, а чё ж ты улыбаешься? Ну, ты просто в воскресенье проповедовал, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, трем-пэм-пэм, но он этого не сказал. Говорит, так чё ты радуешься, 2 балла? А знаешь, папа, моя учительница сказала, что эта твоя работа уже лучше, чем предыдущая. Он говорит, сынок, я, говорит, не знаю, кем ты будешь, когда вырастешь, но проповедником ты будешь хорошим. Наше сердце, если чуть-чуть пропала радость, его можно настроить. Наши души, они как гитары. Трин-трин-трин, прикрутил, и снова все нормально, и все хорошо. Я никогда не забуду. Думаешь, рыбалка, может грех, может не грех. Пошел на рыбалку, одного братка взял, а перед этим я его взял еще 3 раза. И когда я его брал 3 раза, он сам... Литовец, немножко такой пессимист в плане рыбалки, ему нужно, чтобы сразу все получалось, вот сразу, вот не успел кинуть, сразу же ответ и серьезный. Мы за щуками ходили, 3 раза его брал перед этим, ай, меня там дождь моросит, это ж погода, это как раз все, там эта щука ходит, давай сейчас. Нет, и вот это вот нытье, и вот эта погода, она еще становится еще хуже. И я уже, когда его в следующий раз зову, да я, у меня эта леска, она будет как парик, мне потом, у меня блесна оторвется, и он начинает вот это вот, это такая длинная история такого негативного, пессимистического рассказа. Думаю, уже и я радость потерял, что хоть что-то поймаю. Но в один раз я его взял, ну, уговорил на рыбалку. Он как-то быстро согласился и говорит, давай. Я в жизни не мог поверить, что значит человек теперь с настроенным сердцем. Поплыли туда, пошли, ну там бухта такая. Клад скинул, лодку такую тянет, большая щука. То есть очень большая, я еще такой не тянул. Думаю, уже у меня сомнения начинают появляться. Кто такой я, который всегда был оптимист в этой рыбалке? А потом он говорит, туда поплыли. Я думаю, вау, и туда, класс есть, туды и сюды. И когда мы уже лодку возвращались и все уже двигались домой, он говорит, закинь еще. О, я думаю, ну еще раз закину. То есть мы уже все. И на этот, как там, лодка шла, и мы еще огромную щуку поймали. Я не хочу вам сейчас трофеи там рассказать, весь этот интерес. И я был поражен. Что значит настройка сердца? То есть вот его настрой прежде был все негативно и все плохо, а тут у него как все как будто бы прорвало. Давид пишет 118:18, «Открой глаза мои, и я увижу чудеса закона твоего». То получается, и наше сердце может быть прикрыто и не настроено, и глаза наши закрыты, говорит, и уши ваши вы сами оглушили, чтобы не слышать, и всякого прочего. Один такой великий деятель заставил своего слугу утром к нему приходить и будить. А знаете, утром иногда проснешься, настроение не очень, не с той ноги встал там или еще что-то. Евангелие нам говорит, радуйся, ну как там радуйся, там утром вставать неохота, всякого прочего. Так это своего слугу заставил к нему подходить и будить. И говорит так, сэр, вставай, тебя ждут великие дела. Я уже подхожу к своим детям, говорю, Илюша, вставай, тебя ждут великие дела. Маринка тоже, а какие великие, кто я такой там? Все? Радость. Радость мы должны сохранять. Открой глаза мои, увижу чудеса закона твоего. Одна девчонка 20 лет приезжала в нашу церковь, с ее отцом. И вот, когда только посмотрел бы на этого человека, ну, уже бы и сам бы расстроился, потому что она парализованная. И так вот еле-еле-еле ходит на одну сторону. Но в своей душе она приняла другое решение. Не роптать на свою судьбу, любить и прославлять Господа. Иногда я думаю, Господи, ну как евангелизировать, как проповедовать, как там людям сказать, как. Не особо, знаете, все видно по-другому. И в один день я узнал почти две истории, таких позитивные, чтобы мне самому не расстраиваться. Как евангелизировать? Как это передать? Как передать это Евангелие, в котором есть добрая весть, благая весть, хорошая весть? И вот услышал историю нашей соседки, которая говорит своему сыну. А мы же инженеры только приехали, и наш микроавтобус, и мы от подъезда. Лена тащит Ямаху, или я Ямаху, она гитару. Там сумки, шмумки, ну всякое такое. И мы грузимся в микроавтобус и едем на служение. Эта женщина, которая произнесла эти слова, она ни разу не была в нашей церкви. Но сыну своему, у которого жизнь не сложилось, она ему говорит такие слова: «Сынок, посмотри, как они любят Бога и как они ему служат». Вот, думаю, откровение какое. Другой дедушка пришел, я к нему пришел, а прежде он пару раз у нас был в церкви. Я ему хотел рассказывать Евангелие, я начал пересказ Евангелия, и как бы его поддержать, подбодрить, он говорит: «Не говори мне ничего». Я говорю: «Как ничего? Ну просто ничего». Он говорит: «Я знаю, как вы любите Бога, как вы превозносите Бога и как вы его восхваляете». Вот три слова даю вам дословно. Даже теологически человек подкованный не сказал бы, может быть, сразу этих слов. И любите, и прославляете, и величаете. Он говорит: «Я это вижу». И мы это видим. Так что, с одной стороны, было небольшое подбодрение. Так вот, эта девушка с ее семьей, парализованная, душа ее светится, глаза сияют. Что случилось? Любит Господа, служит Господу. 30 километров живут недалеко от Каунаса. Она каждое воскресенье и еще два раза среди недели садится на велосипед, и кое-как она еле на него может запрыгнуть. И сколько раз еще падала. 30 километров едет на служение. Туды, сюды. Погода, не сварбу. Ничего не важно. Она в своем сердце живет для Господа. Радоваться, благодарить Бога за все, всегда радоваться. Павел Рындич, кто слышал его проповеди по CNL? Ну, хороший проповедник. Когда он пришел поступать в университет, он говорит, шансов не было. Был только один шанс всегда. Какой? Если ты верующий. Ну, если Господь как-то проведет. Говорит, зашел, перед этим Евангелие начитался, хорошо молился, говорит, зашел как бы в припрыжку, веселый такой, говорит, веселый. И его веселость заметили, ну, там, профессора, кто там приводил, проводил эту приемную комиссию. Говорит, папка документов. Из этой папки из 30 человек выбрали одного. Кого? Его. Чем мотивировали его избрание? Эта женщина, которая к декану принесла все эти документы, говорит, возьми этого парня. И что она сказала? Он какой-то больно веселый. Прошел. Сдал, да благословит нас Господь иметь все эти радости. Как нам еще радоваться? Иногда мы, как взрослые, чуть-чуть слабовато доверяем нашему Господу, а все-таки входите во врата Его с весельем и словословием. А как радоваться? Как дети. Ну как дети? Ну мы же взрослые. Ну что, вот так вот взял от Господа и попросил? Ну да, взял и попросил. У нас была встреча с президентом. Я говорю, Господи, устрой мою речь такую, чтобы я не поверил, что я этой речью убедил президента, и она нам дала литовское гражданство. Хорошая была встреча, спасибо вам за молитвы. И президент подала нам литовское гражданство. Слава Господу. Но речь моя была... Глаза квадратные, руки там, все трясется. Она меня спрашивает одно, я вообще говорю другое. Я, короче, когда вышел после этой такой... выступления, после такого иступления, то тогда я понял. Теперь или Господь сделает чудо, или больше ничего. Потому что там ничто не намекало хоть на что-то такое. Хотя успел сказать благодарности, что мы молимся за вас и всякое прочее. Мы взрослые, и часто от Господа, как попросить, мы иногда с себя представляем какую-то важность и думаем, ну, мы там. А Господь говорит, будьте как кто? Ну вот вы будьте как дети и все. Ну как ребенок. Едет тот же самый пастор на машине, говорит, Москва. 25 линий в одну сторону, 25 в другую. Говорит, я не знаю, как те кольцевые и все эти пробки и все, что есть. Говорит, дочка кричит с заднего сиденья, папе, она американка, папе, стоп, машина, стоп, стоп, стоп. А папа, не знает, она пристегнута сзади, он как-то, каким-то образом, минуя и рискуя всем, встал на обочину, открывает дверь, заходит своей дочери. Ну что, доченька? Она, папе, I need a hug. Ну, в смысле, обними меня. Он отстегнул ее ремень, обнял ее, спросил, ну что, дочка, все хорошо, все хорошо. Дальше можно ехать? Поехали. Иногда нам нужно самое большое откровение, что Господь нас любит. Но чтобы спросить это откровение, нужно просто по-детски. Вот так вот, все по-простому. Иногда, когда мы в Каунас едем проповедовать, всегда препятствия какие-то случаются. Но никогда не хочу, чтобы вот нацелился ехать на служение, чтобы ну, что-то как бы отстопорило. Один раз выехали в Каунас, в Вильнюсе бак оторвался. Ну, думаю, бак оторвался. Ну, это же на фильтр же не доедешь без бака, правильно? Дети помогали, там прикрутили проволоками этот бак, как мы и туда по вере, и обратно по вере. В общем, все было хорошо и все нормально. Проезжали по брате этот мальчишка. Как будьте как дети. Это радость, такой позитивизм. Ребенок, он не верит ни во что худшее. То и Господь говорит, вы же душу свою настройте, ее же можно настроить. В общем, этот Виталик говорит, о, это город по брате. Я говорю, да. А здесь жила моя бабушка. Я говорю, а где твоя бабушка? Ну, одна на небе, вторая на подходе. Думаю, ну что меня понравилось, что мне понравилось и что меня убило почти. Он не говорит, что эта бабушка где-то в другом месте. Они веруют в небо. Все нормально и все хорошо. Входите во врата его с весельем, как детки со словословием. Джон Буньян потерял свою радость, когда ходил в храм, а там слишком много проповедовалось об аде и грехе. Жутко много. И он говорит, куда-то моя радость исчезла. Слава Господу, что потом нашел. Есть у Достоевского один рассказ. Роман называется «Белый медведь». И там ситуация, кто читал, я не читал, но слышал с пересказа. Старший брат издевается над меньшим братом, ставит его в угол и говорит, не думай о белом медведе. И о чем будет думать меньший брат? Он, конечно же, будет о белом медведе думать. И белой кони. И если человеку постоянно говорит ад и грех и всякое прочее, то о чем же человек тогда будет думать? Я иногда, один раз я не подготовил проповедь, если бы только был один раз. И когда я не готов к проповеди, как вы думаете, о чем я начинаю автоматически проповедовать? Тут даже немножко отвлекусь. 30 ведущих теологов собрали теологов, ученых Библии, собрали вместе и дали им две темы. Напишите книги или свои труды о святости всемогущего Бога и о падшем, и о грехе человека. Никому не говорите друг другу, кто будет о чем писать. Кто что написал, как вы думаете? 29 теологов написали о грехе человеческом. Очень просто, очень легко, все быстро, слово придумывать не надо, полоскать, поднимать весь этот негатив, все эти пласты. Господь говорит, радуйтесь. Какая радость? Нам лучше... И тогда, когда я проповедовал, ой, как сильно проповедовал, но не подготовленно. Борис и Вера из Баптистской церкви, Борис ко мне подходит, никогда словом никого не обидел. Очень приятный парень, улыбается, говорит, Юра, ты сегодня всех пригвоздил ко кресту. Это было такое служение, что праведник бы едва спасся бы от той проповеди. Ну, нас хлебом не корми, но все-таки Павел пишет, радуйтесь. Ну, а дальше постоянно молитесь, непрестанно молитесь. Молиться постоянно, молиться непрестанно. Снова пару слов об Илюшке. Когда-то ему было 4 года, он говорит, папа, я говорю, что, купи землю. Я говорю, какую землю, Илек? Я говорю, зачем тебе земля? Он говорит, я буду там цветочки садить. Вот, думаю, человеческая... Ну, как бы, что-то в нем есть и что-то просит. Я говорю, ну, а что я? Да какая земля, какие цветочки? Там ему как-то так сказал. А он начал молиться. И начал просто молиться об этом каждый день. Каждый день, как написано в Писании. Я ему еще никогда не сказал постоянно молитесь. Но мне уже самого, мне самому неудобно за то, что он каждый день об этом молится. И каждый день, я уже думаю, ради, ну, то, чтобы он не обижался, купить бы ему эту землю и объяснить, что вот Господь ответил на твою молитву. Но это неправильно. Должно было прийти время. Непрестанно молитесь, постоянно молитесь. Но молил, теперь я не знаю, что с этой землей делать. В общем, и за что не возьмется. Просто может быть дар такой. В 5 лет еще что-то придумал, 1.5 года молится. Думаю, Господи, уже вот точно, как по Аврааму. Уже бы сам бы что-нибудь бы придумал, но постоянная молитва. Говорю, помоли за этого пастора в Каунасе. И он начал молиться. Начал молиться и просил, и каждый день обращался к Господу, а потом такая новость приходит. Я говорю, Илюшка, этого пастора, за которого ты молишься, его вызывает в Лондон английская полиция. Может, закончим? Мы продолжили молиться. Этот пастор возвращается, и он получил там награду. Его 2 сына живут в Лондоне. Было нападение на полицейского. И сын пастора защитил полицейского. И отца вызвали получить награду. В Писании Павел пишет, вы постоянно, то есть без окончания, постоянно обо всем молите, молитесь и просите. Примеров тут можно было бы много приводить. К нам приезжал один американец, и он только... Говорит, Дэн, его звать, только говорит, пожалуйста, молитесь о моей дочери. Ну, знаете, молиться о дочери, характер у нее более чем свирепый. Говорит, она такая реактивная. Говорит, у нас с ней такие сложные взаимоотношения. Говорит, я ничего не знаю, ни как что сделать, ни как Господь может поправить ее судьбу. Она дружила с парнем, 5 лет не знала, что он наркоманит. Никто не мог определить, но только его посыл и его просьба, его письмо. Молитесь, молитесь, молитесь и молитесь. А потом раз такая радость. Говорит, все хорошо. С этим парнем рассталась, нашла другого парня, карьеру свою оставила, 200 тысяч долларов в год и всякого прочего. И говорит, с формы одного человека, характера, совершенно как будто бы вверх ногами. Совершенно, говорит, другой человек. И теперь мечтает 5-6 детей иметь. Уже второй на подходе. И он тогда говорит, спасибо вам за молитвы. Это чудо сделал Господь. Всегда молиться, никогда не унывать, когда к нам приходит уныние. Когда мы молимся, и когда к нам приходит уныние. Молишься, ответа нету. Молишься и просишь, ответа нету. Кто знает время? Время знает Господь. Молитва вообще-то недолго длится. Даже молитва «Отче наш» длится 27 секунд. Кто-то придумал там такой компьютер измерения человеческой эмоции. Они поразились, потому что в момент, когда молится, человек обращается к Богу, говорит, так, когда измеряешь эмоцию, на 1, 2, 1,5. Ну, там это стрелочка. Как только молитва совершает чудеса, благодарными нам также стоит быть. И иногда можно сказать, ну как? Ну вот как поблагодарить за неудачный момент? Один священник отпроповедовал в церкви. Каждый человек хочет, чтобы у него был дух приподнятый, добрый такой, позитивный, настроенный на Господа, даже при самом худшем раскладе. Шел он домой в Лондоне, 18 век. Напали бандиты, за все благодарите. Так иногда быть благодарными или за все всегда? Напали бандиты, ограбили, не избили. Пришел домой, вечером надо помолиться. Чувство, все испорчено. Как повернуть свою душу? Как теперь настроить и на какую волну? Вроде бы о благодарении проповедовал в церкви. Становится на колени и говорит, Господь, спасибо, что ограбили, но не убили. Спасибо, что когда ограбили, было мало денег. Третье, спасибо, что меня ограбили, а не я ограбил. Аминь. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите. Одна маленькая девочка, 11 лет, хотела свою благодарность Богу выразить. Говорит, мама, быстро записывай стихи, из меня стишки вылетают. В 2 часа ночи, мама, будет бумагу там всякое прочее. Зажми в ладони лист осиновый, скажи волшебные слова. И вспыхнет небо светло-синее, и золотистая трава. Ступай, слепая и незрячая, угадывая первый шаг. Все нелюбимое оплачено, а все любимое за так. Аминь.